首长们，同志们，2009年，一切从酒开始。
啊，表哥，
倒酒喝。
啊，表妹，
倒酒喝。
啊，表哥，
你喜欢不喜欢也要喝。
你喜欢吗？
也要喝。
不喜欢吗？
也要喝。管你喜欢不喜欢也要喝。
大家好，в эфире Лавай Каст, 202 выпуск, у микрофона Александр Маюси Мальцев.
Сергей Литвин.
Запинка, сказал Сергей Литвин. И Алик Криско, и он же Папа Ху-Ху, и...
И Максим Иванов. Всем привет.
Как ты быстро, Максим, вернулся.
Как я быстро оказался.
Да. Ну что?
Это плод стабильности, да.
У нас сейчас 202 выпуск записывается, пока еще не вышел 201.
Ну, я так понимаю, и не выйдет.
И не выйдет. Что же, да, 201 выпуск мы записали. У нас было четверо гостей, двое ведущих. Большой такой выпуск о Тайване. И, в общем, по технической одной проблеме мы этот подкаст практически потеряли, но хорошая новость, которая вот пришла 10 минут назад, то, что удалось восстановить этот выпуск, мне его осталось отслушать, все ли там сделано правильно, и, если что, выложим завтра уже.
Так что... То есть нашли дорожку, да?
Да. Ну, можно так сказать, да.
Техническая проблема – это не нота протеста Министерства иностранных дел КНР,
Но это,
Тайване,
это... Ну, мы подумали, что это какие-то шпионские там дела, кто-то там, знаешь, новичок
правильно,
намазал
считаю,
дверную ручку.
Да-да-да. Происки.
Да, а о чем сегодня поговорим?
Ну, поговорим... у нас... Да. Да,
ну,
Серег, говори. Да.
Тема интересная, мне кажется, очень. Вот мне хочется поговорить о том, как... Кто такой китайский лаовай? Вот лаовай наоборот, лаовай наизнанку. Поскольку мы здесь их постоянно встречаем, имеется в виду не в Китае, а там, где мы сейчас живем. Вот. Мы говорили, что Китай от нас никуда не ушел. Он действительно никуда не ушел, буквально. То есть мы видим китайцев в других странах. Но вот помимо туристов, много китайцев мы видим, которые живут в других странах. Это лаовай. Вот, это там обратная сторона Луны, да, обратная сторона Лаовай. И вот мне интересно просто, как, во-первых, ну, поделиться, каких китайцев мы видим, ну, там, в своих, соответственно, странах, где сейчас живем. А еще мне очень интересно вот, послушать Саню, как китайцы сейчас в Китае относятся к перспективе там, переезда, к перспективе стать лаоваем. Вот, потому что, мне кажется, есть определенная разница между тем, что было, и между тем, что есть.
Окей, отличная
тема. Ну, кстати, Макс, я вклинюсь. Слушай, я вклинюсь. Мне просто... Кажется, что сам термин лаовай по отношению к китайцам, он на самом деле неправилен с точки зрения лингвистической.
А есть какое-нибудь слово? А есть какое-нибудь слово? Вот, кстати,
лаоней. Лаоней.
Лаоней. Не, ну вот как китайцы называют китайцев, которые живут не в Китае.
Конечно же есть, Алик, давай. О, даже
хуачао. Не, ну хуачао это не то.
А что еще?
Именно вот как вот лаовай здесь, а вот китаец там... Хуачао.
Нет, я думаю, что если брать русские эквиваленты, то они все какие-то будут непарламентарные, наверное. Хотя нет.
Да. Я думаю, хуачао, хуаи еще есть, да, такое выражение, но это, скорее всего, потомки.
Слушай, ну да, хуаи – это именно потомки, это люди уже как минимум во втором поколении. Так что это не совсем тот термин. Но я думаю, что любой китаец, которому ты скажешь, например, ты возьмешь китайца, который приехал в Бельгию или в Люксембург, и скажешь ему, ты лаовай, я думаю, он как минимум удивится. И знаешь, первая реакция такая, что называется, коленка дернется, он скажет, нет, я не лаовай, я китаец, да, то есть лаовай это...
Сам ты лаовай.
Он скажет, Люксембург сам, он скажет, это вы лаовай, а я настоящий такой кондовый китаец.
Да,
я согласен, Алик. Я лаовай уже нет. Просто как клише использую. Конечно, нет.
Но давайте перед тем, как мы начнем уже обсуждать непосредственно эту заявленную тему, скажем несколько технических моментов. Во-первых, у нас обложка сегодня от нашего постоянного дизайнера обложек Тараса Кулика. Во-вторых, у нас есть пожертвования, и их надо обязательно зачитать. Кирилл Лесников нам пишет: «Послушал 200-й выпуск. Поздравляю. Фамилию на этот раз моей жены произнесли правильно, но только вместо Екатерина сказали Татьяна. Денег больше не дам».
Пока не научитесь выговаривать имя правильно.
Не получилось развести Кирилла, как мы придумали в прошлый раз. Дальше.
Сегодня, слава богу.
Да, да. Дальше. 20 юаней пришло от Марии. Мария пишет: «Во-первых, вы очень классные и много знаете. Это круто. За неделю прослушала около 20 выпусков. Спасибо, что помогли вновь обрести интерес к китайскому языку и культуре. Во-вторых, начала слушать Лавакас с 200-го выпуска и все думала, что за Зусман? Реальный человек, и не понимала, почему вы над ним так угораете. Даже пришлось погуглить, кто он такой, этот Петр». Вот. Алик тоже узнал, кто такой Зусман, только в этом подкасте.
Только из этого сообщения.
Да.
Ну, слушайте, на самом деле, я действительно не знал, что его зовут Петр. Я просто знал по фамилии уважительно Зусман. А тут, оказывается, он Петр. Но для меня это было открытием сегодняшнего дня.
Да. Кто не знает Петра Зусмана, гуглите Петр Зусман Лавайкаст, и для вас откроется большой-большой и глубокий мир, внутренний мир Зусмана. Дальше. 20 юаней на WeChat пришло от Анонимуса. Еще 3,5 юаней пришло на WeChat с надписью, с подписью «С юбилеем». А биткоинов, значит, мы анонсировали в 201 выпуске, что нам пришло 12 десятитысячных биткоина. Ну, просто я не знал, выйдет ли 201 выпуск. Да. Тем не менее, вот, на биткоин нам тоже там тысячные доли тоже нам перепало. Ну и, как обычно, призываю всех становиться патронами Лавайкаста на Патреоне. У кого денег нет, составлять нам хорошие оценочки в iTunes. Это помогает другим слушателям найти нас. Ну и также присылать аудиовопросы в наш подкаст. У нас сегодня аудиовопрос не будет, но у нас будет поздравление от нашей слушательницы, которое мы поставим в конце выпуска. Вот, на этом я закругляюсь, и давайте, не знаю, может, Алик, там ты как-то представишь нам первые вопросы по теме.
Ну, спасибо большое за такую честь. Да, я на самом деле, получается, не самый старожил здесь за границей Китая. Вот все-таки Макс в этом плане нас всех опередил. Он раньше всех уехал, свалил.
А я раньше всех приехал.
Ну да, ты раньше всех и приехал, и уехал. Ну, да.
Раньше приедешь, раньше уедешь. Я перефразирую другую известную фразу.
Да. Но слушайте, я, получается, вот просто вкратце, чтобы обозначить то, что я знаю, какие примеры я видел, и что вот мне бросилось в глаза. Конечно же, в Словении китайцев не так много. Я думаю, что в таких странах, как Италия, их гораздо больше. Да? Каждый раз, когда я переезжаю границу, оказываюсь в Триесте, например, или до Падуи доезжаю, или там до Венеции, Местре, там просто очень много китайских ресторанов и магазинчиков, и всего-всего-всего китайского. Вот. А в Словении, например, тех китайцев, которые я видел, они очень такой, это, наверное, необычный срез. Я думаю, в течение нашей беседы мы об этом тоже поговорим. Это люди, которые, мне кажется, уехали, наверное, в качестве страховки, то есть это такие люди, которые явно обладают большими финансами и даже какими-то политическими связями, да, то есть для них это скорее вопрос, так не знаю, почему они выбрали Словению на самом деле, это раз. А вот те ребята, которые уехали уровнем попроще, да, например, которые работают в китайских ресторанах, это совершенно другой мир китайцев, их даже, конечно, жалко немножко, потому что они ведут такую борьбу за выживание, и вот чего нет, например, в той же Словении, это китайского среднего класса, да. Насколько я понимаю, наверное, там в какой-нибудь Испании этого есть больше, да, вот потом тоже, может, поменяем Испанию, и тех китайцев, которые там обосновались уже многие там во втором, в третьем поколении. Я, в принципе, знаю китайцев, которые в Испании, это уже ну, такое именно настоящее второе поколение. Там родились в Испании, по-испански говорят лучше, чем испанцы, и чувствуют себя, наверное, там на какие-нибудь 70% испанцами. Тоже очень интересный феномен. Ну вот это то, что я, наверное, сегодня хотел бы упомянуть. Не знаю, Макс, ты как? Может быть, ты уже тогда не будешь обрамлять, а прям вот в тему?
Я вот хотел спросить, Олег, а ты встречал китайцев, которые... Ну, вот я видел ребят, которые уезжают в Китай, едут в Китай там пожить, поработать, поискать работу. Ну, не то чтобы авантюристы, а просто увидеть что-то новое. Вот они приезжают там, поучить китайский и так далее. Это вот какое-то индивидуальное решение. Много не только в Китай едут, там в Таиланд люди едут пожить на какое-то время. Вот ты встречал китайцев, которые бы просто он решил поехать из Китая и там... поработать, поискать работу в Европе. Вот так, такая категория тебе не попадалась? Мне, честно говоря, нет. Слушай, то есть, ну, Люксембург просто совсем маленькая страна, и там, понятно, там срез китайцев тоже не полный. То есть, да, несколько ресторанчиков там ты встречаешь китайцев, но это все-таки не Италия, там не Германия, Франция, где их, разумеется, намного больше, и больше вот этих категорий. Вот, а вот... Не встречались
тебе? Ну, видишь, я сталкивался с... Смотри, я сталкивался с китайцами, которые, на самом деле, я думаю, что если вот говорить про Европу, да, опять-таки, не затрагивая там ту же Австралию, какую-то там Новую Зеландию,
Алька, извините,
да, там...
я перебью. Чуваки, кто-то чем-то щелкает. Вот,
да, ну, как будто кастрюля какая-то там звенит.
Это у меня... Нет, я сейчас подождите, я сейчас чуть-чуть поправлю эту ситуацию. Дело в том, что у меня это же
краску сниму
на окнах... Да, это жалюзи на окнах, которые колышет ветер.
Во-во-во, точно.
Узнаваемый. Выключи ветер.
Да, выключи ветер, либо выключи жалюзи, да, а то оно все попортит на весь звук.
Ну, Алика попортит.
Да, извините. Да, Алика попортит, точно. Ну, тогда, я думаю, наш замечательный звукооператор вырежет эти моменты. Вот, а я вернусь к вопросу Макса. Вот если не говорить про... Австралию какую-нибудь далекую, там, Новую Зеландию, да, то есть, опять-таки, мы, наверное, в нашем разговоре не будем пытаться объять необъятное, там, китайский диаспор по всему миру, но если говорить именно про Европу, то, что я вижу, здесь, конечно, очень интересная такая сегментация у них. Есть, вот я встречал людей, которые приезжают учиться, вот студентов китайских, да, которые приезжают, причем они, мне кажется, все едут все-таки с мыслью о том, чтобы в Европе еще поработать, но... И даже когда они едут, вот сейчас уже, они понимают, что не так просто найти работу в Европе, и, скорее всего, выгоднее будет даже работать в Китае. И тех, кого я встречал здесь, в Европе, и там в Испании, и в той же Словении, и там на конференциях научных, в принципе, народ говорит, что, скорее всего, вернутся в Китай. То есть, уже нет такого, что типа, свалилось Китай навсегда. Это, но это, если вот про такой сегмент. А вот те ребята, которые работают в ресторанах, то есть, скажем так, более, ну, назовем это, низкий уровень, то, мне кажется, конечно, у них, знаешь как, они, наверное, хотели бы, может быть, вернуться. От них я, кстати, слышал, что в Китае они тоже могли бы заработать больше денег. Не знаю, правда это или нет, или это такое, знаешь, бахвальство, но нет такого ощущения, что они прям, знаешь, вот типа мы уехали из Китая, отрезали, оторвали и там никогда не вернемся. То есть, мне кажется, они вот скорее сейчас в тех условиях, которые есть, подразумевают, что они вернутся.
Ну вот отсюда у меня и тоже вопрос, потому что раньше, когда там условия жизни в Китае были хуже, уехать за границу это считалось, ну, там, поймать птицу удачи за хвост. И я помню, когда еще учился, и потом тоже вот поехать за границу, попасть за границу, там, не как угодно, любыми способами, да. И мне особенно запомнилось откровение хозяина большого плюшевого слона на рейсе из Шанхая в Сидней. Помнишь, Серега, мы когда летели там, и перед посадкой видели человека с большим плюшевым слоном, мы еще гадали, кому же он в конце концов сядет, достанется этим соседом. И он идет такой по проходу в самолете, сначала проходит мимо меня, я так выдыхаю, а потом возвращается и садится рядом. То есть я летел с этим хозяином плюшевого слона. Вот. И где-то под утро мы так разговаривали с ним. Ну, он такой уже пожилой китаец. Вот он сказал, что еду к сыну своему. Сын учится там, в Австралии, там. Мне главное, вот надо ему сделать второй второе, вот гражданство, вид на жительство. Ну, а деньги, конечно, зарабатывать лучше в Китае. Поэтому, да, в Австралии все там здорово, и экология лучше, и народ поприветливее, и народу поменьше живет, и образование можно получить. Ну, много таких, стандартный набор вот этих добряков, которые можно за границей получить. Но возвращаться и деньги зарабатывать надо в Китае. Вот.
Ну, вообще, ситуация, она очень сильно изменилась. Я просто, ну, сейчас работаю в такой индустрии, которая, в общем, подразумевает общение вот с такими как раз китайцами, которые уезжают из Китая. Или, ну, даже неправильно, они, то есть, они заработали деньги в Китае и уезжают из Китая уже не на заработки за границу, чтобы заработать денег, а уезжают, чтобы, ну, как-то...
Спокойно жить.
Спокойно жить, да. То есть, деньги они уже заработали, в общем, здесь внутри Китая. И они пытаются, да, уже как-то поделить яйца. То есть, получить какие-то вторые паспорта уже там за границей. Там купить какую-то собственность за границей. Вот. Но именно на те деньги, да, которые они заработали в Китае. Вот. И они все очень боятся. Также в Китае же запрещено иметь второй паспорт. Они все не афишируют именно наличие второго паспорта из-за боязни потерять свой китайский паспорт. Потому что все-таки, ну, корни у них здесь и основной заработок именно в Китае.
Да, мне тоже кажется, они в любом случае, китайцы не теряют связи с Китаем, со своими родственниками, они очень тесные остаются, независимо от того, даже сколько люди там живут потом за границей, но вот эти связи, они не прерываются никогда.
Ну, да. Мне... Там ну, другой кстати... вопрос, что они, оказываясь там за границей, они тоже, ну, как все китайцы, они в основном предприимчивы, и большинство тех, кто уезжает, они, в общем-то, ну, не то, что большинство, но они думают о том, чтобы за границей тоже заработать. Даже, например, покупая какую-то собственность, многие там те же там, ну, русские, да, которые там покупают какую-то недвижимость за границей, они, в общем, часто покупают ее для себя, и они не думают о сдаче в аренду там, или еще о чем-то в основной своей массе. Вот. А китайцы наоборот, то есть они даже с какой-то целью, покупая там недвижимость за границей, они думают, как на нем там что-нибудь срубить, как бы заработать.
Хотя слушай, бы, там, но я, не, но я не уверен, что у них это получается. Мне кажется, знаешь, то есть там единственный вариант – это легкий
получается?
Путь. Да, как... Ты думаешь? Ну,
нет, это получается. Ну, если, как? Они что-то...
Если китаец перепродал китайца, то есть там тот же китаец, не знаю, какой-нибудь приехал в Ванкувер или там, не знаю, в Лиссабон.
Нет, почему? Нет, ну, сдать квартиру. Квартиру можно, можно купить квартиру в Португалии.
Ну,
существует куча компаний, где ты можешь подписать жесткий контракт там.
Не, Серег, ну я там, подожди, ну это лишь заработок. Если китайец покупает квартиру,
не, ну
в Лиссабоне для того, чтобы получить. Ну, это копейки.
Нет, нет,
слушай,
нет,
это 2% в год, 3% в год для китайцев. То есть, условно говоря, те же деньги в Китае они обернули бы быстрее и заработали бы больше. То есть,
условно говоря, нет, ну... ты меня неправильно понял. Да ты меня неправильно понял. Я не то, чтобы заработать, знаешь, там на всю оставшуюся жизнь, а заработать какие-то деньги. То есть, это, ну, то есть, тот же дом, например, где-нибудь на Кипре, он требует обслуживания. То есть, если ты покупаешь собственность, которая стоит там, ну, большой дом, да, то он реально же деньги. То есть, там и бассейн, и сад, там, и все это дело, и китайцы спокойно сдают его в аренду, чтобы хотя бы отбивать, то, да, чтобы отбивать вот эту, ну, затраты, которые там возникают в связи с этим домом. Китайцы, они как бы хотят на это, ну, вот, то есть, они идут на это.
То есть, потому, если что они, поставить первым, табуреточку, то ремонтировать китайцы... велосипеды, то не отобьешь расходы на дом, да?
Ну, в общем, да. В общем, да.
Ну, вот, кстати, тоже интересно, когда Макс говорил, тоже вот, в ходе разговора воспоминания приходят. Я вот вспомнил одного очень такого интересного китайского, испанского бизнесмена с замечательным китайским именем Карлос. Да, он, вот, он мне рассказывал, как он там в 93-м году в контейнере, он как-то там эмигрировал. То есть, вот первая половина 90-х. Это, ну, или, наверное, все 90-е. Это действительно было время, когда из Китая, ну, получается, лично я с ним разговаривал, он там рассказывал, как сначала он в контейнере ехал, там чуть ли не там задыхались, там как-то везли, потом через какие-то.
А контейнер 40-футовый был или 20?
Уж этих подробностей я не вспомню, Макс. Но, в общем, там он куда-то шел, да, знаешь, потом там работал, мыл блюда в ресторанах и прочее. То есть мне рассказывал такую, знаешь, полную. горечи, вот там, шику.
Сценарий,
да,
есть, сценарий фильма он тебе рассказывал, да, да.
Да, но причем это было, слушайте, это было в шикарной, вот просто, знаешь, как у него там шикарный офис, то есть он купил квартиру, сделал офис, прямо возле Синтьенди в Шанхае, я уж не знаю даже по тем временам, сколько это стоило денег, какие-то там безумные, mm-hmm. я думаю, там, ну, десятки миллионов долларов, ну, или там под десяток миллионов долларов, да, а сейчас так еще больше. То есть, как бы, вот он мне это рассказывал, сидя в этом офисе, прям вот, глядя на Синтьенди, да, что вот смотри, mm-hmm. да, там в 90-е я как-то там в контейнере перебивался, мыл непонятные тарелки в ресторанах, а сейчас вот такая крутизна. Ну, кстати, он не так давно пропал, у меня такое ощущение, что за ним пришли, кстати. Я думаю, так все просто mm-hmm. тоже не бывает.
Вот. Кстати, тоже я сейчас, ну, пока в Китае, я общался здесь тоже с китайцами, с денежными, да, сейчас же Китай очень сильно начинает закручивать гайки в отношении китайцев, вот, и там на протяжении, там, последних 20 лет, в общем, правительство Китая давало зарабатывать китайцам внутри Китая деньги, не особо обращая внимание на то, платят они налоги или нет, и сколько они платят налогов. И получилось так, что сейчас большое количество людей имеет на руках деньги, налоги с которых не оплачены. И выборочно вот из этой массы начинает выдергивать кого-то. И народ напрягается и думает, в свою очередь, как вывести деньги из Китая, чтобы их тут вот в Китае не прищемили. Это, ну, такая вот проблема сейчас.
Ну да, 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 кстати, слушай, действительно проблема, поэтому, наверное, там биткоин в том числе в свое время выстрелил хорошо, mm-hmm. да, то есть там эти все колебания криптовалют, я думаю, связаны с этим. Ну и действительно, вот даже недавно была статья в «Экономисте», что Китай там уже 2000 или какие-то большие действительно цифры смог так обратно привести в Китай коррумпированных чиновников, коррумпированных бизнесменов, то есть как бы китайцы, тех, кто свалил с баблом за границу, и они знают, что это бабло либо получено с помощью коррупции, либо там каких-то схем, связанных с контрабандой, они очень активно сейчас по всему миру ищут и репатриируют.
Да, не, ну ты представь, вот. Если год назад, как, ну вот год назад китайцы запретили транзакции по карточкам UnionPay, то есть, ну, не, как, нельзя, стало нельзя ничего покупать, рассчитываясь UnionPay за границей. Ну, там какая-то сумма, да, сколько там, 100 тысяч юаней в год, да?
Хорошо.
Или там 10 тысяч долларов, сколько, да, сейчас в год можно потратить за границей с UnionPay, с дебетовой карты. А раньше же можно было сколько угодно, китайцы просто выезжали за границу и покупали собственность, рассчитываясь карточкой UnionPay, недвижимость. И сумма вот тех денег, которые, на которые китайцы все это покупали, стала такой большой, что она начала влиять на курс юаня внутри Китая очень сильно. И правительство просто закрыло эту лавочку и все. Вот. Давайте, может, из макроэкономики там вернемся куда-нибудь поближе.
Да, было бы неплохо.
К ресторанам, да.
Саня, а что ты скажешь вот с твоей точки зрения, как китайцы сейчас относятся к перспективе отъезда за границу, уезда? Если раньше это была такая земля обетованная, реально, может быть, в отсутствии mm-hmm. информации и прозрачности, но сейчас все под рукой, пожалуйста, про заграницу можно хоть вот в живом режиме смотреть на любую улицу и видеть, что там происходит. Плюс, конечно, сообщество китайцев активное за границей, землячество, можно зайти там почитать их блоги, переписки и все что угодно. Информация, пожалуйста, она доступна. Как китайцы сейчас относятся к перспективе жизни за границей?
Ну, мне кажется, было, наверное, несколько периодов таких условных, можно отразить. Ну, во-первых, была традиция у китайцев постоянно, там, ну, понятно, у богатых, кто может себе это позволить, у интеллигенции, ездить люсюэ, то есть учиться за границей, да, то есть мы знаем там примеры исторические, и известные писатели учились там, и тоже Люсюн, да, в Японии, и многие-многие до него и после него. А потом был период, мне кажется, который вот в 20-х, 20 веке, когда много китайцев эмигрировало там, в Канаду, в США, а то еще раньше, да, там, в 19 веке, да, и вот сейчас их потомки, точнее, они основали Чайнатауны по всему миру, да, и их потомки до сих пор там продолжают жить, это вот такой был период, и тем не менее они сейчас начинают возвращаться, то есть вот этот, мы обсуждали, как будет слово лаовай, можно ли лаоваем назвать китайца, который живет за границей, но есть определенное слово хайгуй, да, морская черепаха или да-да, возвращенец, да, то есть именно такие китайцы, которые репатриант вернулись. А вот теперь, что сейчас? Мне кажется, сейчас я лично не знаю таких китайцев, которые, например, уезжают из Китая пожить. Но я знаю довольно много, ну, имеется в виду, что понаехать куда-то, да, то есть как вот в России, у меня очень много друзей, которые там решили свалить в Таиланд, или там в Европу, или в Канаду, да, или в тот же Китай самый, поработать, пожить там, ну, не знаю, как-то что-то найти себя как-то иначе. А вот среди китайцев такого я не знаю. То есть всегда, если поездка за границу, то с какой-то целью, например, обучение в большинстве случаев, чтобы потом вернуться в Китай и, например, там, какие-то для себя новые перспективы открыть. И очень много именно, и это сейчас стало довольно доступно, поэтому, мне кажется, люди из разных, ну, реально там слоев населения себе думают вот именно о поездке за границу для обучения, получения дополнительного образования, ну, либо отправки своих детей.
Так более того, Саня, извините, я перебью, вот на тот же Кипр, да, едут китайцы, например, там на Кипре существует такая программа, да, ну, это люка, это грин-кард, да?
Зеленая карта.
Вот, там за 300 тысяч евро покупаешь собственность, и у тебя грин-кард. Но Кипр, он же не в Шенгене, да? И, казалось бы, а что там вообще, зачем кипрская грин-карта китайцам? Потому что по ней все равно нельзя путешествовать в Европе, несмотря на то, что Кипр в Евросоюзе, то есть он не в Шенгене. Вот, и китайцы, потому что кипрская система образования, она одинаковая с английской. И английский второй язык на Кипре государственный. Вот. Обучение в школах там, ну, там есть на греческом языке, есть на английском тоже. И что китайцы делают? Они покупают дом за 300 тысяч евро, получают всей семье эти грин-карты. А ребенку, как правило, это дети старшего школьного возраста, либо среднего школьного возраста. И они учатся с прицелом на то, что они будут поступать потом в универ в Англии. Они учатся в кипрских школах последние вот там 4-5, ну, 3-4 года перед универом и привыкают к этой системе образования, потому что образование на Кипре именно вот в этих школах, оно несравнимо дешевле, чем в Китае. Вот, то есть, типа та же школа,
хорошее образование.
Да, хорошая школа английская там, с английской системой образования будет стоить на Кипре там, ну, от 3,5 до 7 тысяч евро в год. А в Китае обучение в такой школе стоит там, ну, 200 тысяч юаней, например, в год. То есть, ну, реально там...
200 намного... тысяч юаней, слушайте, подожди, это 30 тысяч баксов.
Да, да, в год. Вот, и получается...
То есть,
мама
на порядок, подожди, 3,5
да,
или,
да.
Или 3,
ну, посчитай.
30. Ну, то на порядок,
да,
практически.
Да, 10, да, да, да. И получается, что мама там, например, с дочкой или с сыном живут на Кипре, и ребенок учится в школе там, а папа работает в Китае, зарабатывает деньги. Вот. Потом дитё заканчивает школу на Кипре и поступает в универ в Лондоне. Ну, ну, или в Англии где-то.
Да.
Вот так вот делают.
Ну, и все равно, то есть, возвращаясь, мне кажется, все равно большинство из них не думают как бы уехать из Китая. Там, то есть, эти дети учатся, но...
Да-да-да, они, да, чтобы с прицелом. Плюс
вернуться,
еще,
чтобы,
извини, да, да, извини, я дополню. Например, вот в Пекине, да, если есть пекинский хукоу, да, то ребенок может пойти на гаокао и потом в Пекине поступить в универ, в общем,
надо,
да, податься.
Надо пояснить все эти термины. Хукоу, гаокао,
да,
что-то.
Хукоу, хукоу – это прописка, пекинская прописка, да, да, грубо. А гаокао – это, ну, как ЕГЭ, да, да, грубо.
Угу. который позволяет экзамен для поступления в вузы.
Да. И без пекинской прописки, если, например, семья, да, вот у него ребенок, ну, в семье ребенок, он сдает там Гаокао, у него, если нет в этой семье, несмотря там на кучу денег в этой семье, у них нет пекинской прописки, ребенок не может пойти в пекинский университет, он должен поступать в университет провинциальный по месту прописки. Вот. И в китайцы уезжают, они, например, отучатся в школе на Кипре, потом дети поступают в универ в Англии, какое-то время учатся, и потом обратно приезжают в Китай, на БНК поступают уже как иностранные студенты, поступают в пекинские, в хорошие университеты, вот, потому что есть там квот на иностранных студентов. И так они обходят вот этот вот запрет на, ну, чтобы ребенок учился именно в Пекине.
Многоходовочка.
Да. Многоходовочка. И это реально так, да, так многие делают.
Я хочу последнее сказать, как бы из личного опыта, то, что вот реально из знакомых есть китайцы уже как бы такие состоявшиеся, которые, ну, закончили университет, поработали в разных индустриях, там, дизайнеры, анимешники и прочее, поработали в разных индустриях, значит, ну, какое-то время, и они берут, значит, такой брейк, чтобы поехать, поучиться за границу, там, не знаю, расширить кругозор или получить какой-то дополнительный, короче, апгрейд к своей специальности. У меня есть знакомая, хорошая китайская подруга, фотограф, которая после работы в Ханчжоу в этой сфере, ну, дизайна и прочего, поехала учиться в Лондон. Ну, она попробовала в Германии, потом в Лондон, а потом вот тоже есть знакомая китаянка, которая решила после там нескольких лет работ в индустрии, связанных с аниме, поехать, значит, сдать TOEFL или IELTS, не помню, чтобы потом с прицелом учиться в каких-нибудь иностранном вузе, ну, поучиться там пару лет, получить, может быть, магистерскую степень какую-то там, да, и вернуться в Китай, чтобы какие-то новые перспективы были. То есть, вот такое реально как бы есть. Поеду-ка я поучусь у китайцев уже, и это люди вообще, ну, не богатые, это не какие-то там, знаете, ну, что, которые отправляют там всех своих 10 детей, грубо говоря, за границу, это обычные, ну, такие просто, ну, профессионалы, да, грубо говоря, вот.
Вот, всё. Вот это что-то новое, ну, чего, наверное, не было раньше.
Ну, и надо просто сказать, что действительно очень часто образование за границей становится сейчас дешевле, чем образование в Китае. И вот то, что, кстати, еще Серега говорил, кажется, тоже нашим слушателям надо понимать, что вообще вся тема вот этих экзаменов, китайский ЕГЭ, Каокао, он очень сложный, получить хорошие оценки очень тяжело, и поступить в хороший университет очень
там
тяжело.
Там сумасшедшая конкуренция, реально.
То есть, так, это гораздо сложнее, чем наш ЕГЭ с точки зрения конкуренции, ну, просто потому, что демографическая другая ситуация. И действительно, для многих китайских родителей им как бы и проще, и спокойнее детей отправить учиться за границу. Да? Даже без вот этих многоходовок, про которые сейчас говорил Серега, действительно получается, что там чем учиться потом в каком-нибудь университете в Чжэнчжоу или каком-нибудь там Шицзячжуане, то есть лучше пусть поедет там хотя бы в ту же, не знаю, там Варшаву или куда-нибудь еще.
А вот интересно, Саня отметила вот этот феномен, когда люди начинают состоявшиеся, да, не то, что действительно папа с мамой заплатили за учебу, отвезли там свое чадо, и оно там учится. А вот люди состоявшиеся, которые уже знают, чего хотят, они едут попробовать, пожить, поучиться, получить какой-то дополнительный опыт, может вернуться, может остаться, не знаю. А учитывая вот эту конкуренцию дикую в Китае, да, за место под солнцем, дороговизну, растущую образование, все сферы жизни. Вот я думаю, а нет таких людей из китайцев, которые сделали бы компетенцию просто из того, что он китаец, он говорит по-китайски, он знает Китай, и достаточно просто выучить иностранный язык, тот же самый английский, и поехать, и в условиях, может быть, чуть меньше конкуренции, чем она есть в Китае, попробовать себя вот в амплуа именно знатока Китая, носителя языка, вот, умельца установить связи там в Китае, потому что, ну, что скрывать, да, Китай – это модно, это давно модно, многие в Китае там видят огромный потенциал, пытаются залезть туда на рынок, открыть свой бизнес и так далее. И вот когда появляется такой человек, который вот он говорит, я вам сделаю, там, я вам помогу в Китае. Я сам китаец, я знаю эту культуру, я хорошо знаю иностранный язык, почему нет?
Макс, а такие люди существуют? То есть это же
не знаю, же я вот спрашиваю, вот смотри, по своему опыту, когда у нас, в принципе, европейский офис, он очень международный, то есть у нас вообще никто не смотрит на то, какой человек национальности, был бы, как говорится, человек хороший. И у нас работают все, вот любые у нас там выходцы работают, я не знаю, из России, и когда из Европы, из Америки, там, из Африки, отовсюду. Когда мы ищем кого-то на работу, редко когда попадаются китайцы, хотя это, в общем, это для нас плюс, потому что у нас есть китайский офис, какие-то вещи действительно просто снять лучше трубку и проговорить, чем писать 5 имейлов, каждый будет писать на своем английском языке. Там немцы будут писать его на своем английском языке, китайцы его понимать на своем английском языке. В результате ни один, ни другой, другой не понял. Вот. Гораздо легче, когда там китаец со знанием страны снимает трубку, разговаривает с человеком на том, на той стороне на китайском языке и закрывает вопрос. Вот и все. Вот. Это намного более эффективно.
Это связано немножко, я понял тебя, мне кажется, это немножко связано еще с вашей индустрией, потому что авиа все-таки, ну, у вас такой
специальный... Ну, а ты думаешь, Серега, ну, вот в плане недвижимости даже, да, в любом...
Вот в недвижимости их больше. Нет? Вот в недвижимости их больше. Вот те студенты, которые уезжали в свое время пожить за границу, поучиться, языку именно, вот кто-то в Россию уехал, кто-то уехал, не знаю, там, в Англию, кто-то в Австралию на учебу, они... вот так заходят уже как китайцы, работая в иностранной компании, там, за границей, и потом, может быть, приезжают в Китай либо в командировке, либо приезжают опять, ну, уже работая на эту компанию, уже в Китай. Таких людей много, и вот, ну, в недвижимости их много. Я знаю, куча в России живет китайцев, которые работают в русских компаниях, отвечают именно за Китай. Вот, такие люди есть, да. Вот именно они уехали учить язык и потом в этой стране нашли работу, связанную уже с Китаем, как китайцы.
Ну, я тоже добавлю, Макс, то, что вот Серега сказал. Я тоже знаю, в принципе, немало таких китайских ребят. Конечно, не в данном случае там не о Словении речь идет, а о Испании, потому что долгое время занимался, может быть, ты помнишь, вопросами бизнес-образования, консультационная деятельность, в принципе, я бы так сказал, то есть я четко видел, что в той же Испании, вот, например, китайцы второго поколения, вот, которые родились от китайских родителей в Испании, многие из них пытаются оседлать эту волну, у них получается более-менее успешно, и те, кто едет учиться, тоже, в принципе, вот те, кто ехали учиться в бизнес-школу, они, конечно, там еще в чем вот интересный момент, да, кстати, тут, наверное, тоже нашим слушателям или даже нам понять. Мне кажется, за границей для китайцев тоже может быть очень разное. Вот я, например, четко это увидел там в той же Испании, потому что если ты едешь как представитель среднего класса в Испанию, там есть свои большие ништяки для китайцев. Что я имею в виду, да? То есть там совершенно другая социальная жизнь. Она, ну, богаче, она в чем-то расслабленнее. Все-таки там хорошая погода, да? То есть там обычно там яркое, голубое, высокое небо. И вот я прям видел ребят, которые там приезжали в Испанию, китайских, и они думали, вот как бы нам остаться, ну вот поработать любой, как говорится, ценой, как-то зацепиться, именно потому что им там было ништяково, да, в том же Мадриде или в Барселоне. Наверное, конечно, если говорить там про китайцев, которые едут в какую-нибудь Исландию, или, может быть, даже, не знаю, там, какой-то на север...
Мурманск.
Европы, ну, даже не берем Мурманск, может быть, оно не так, знаешь, то есть там и общение, конечно, меньше, испанцы в этом плане молодцы, они, в принципе, и китайцев всегда там берут в свой круг, да, то есть, наверное, из европейских наций это, может быть, самое открытое, не переходя какие-то там совсем уж безумные границы, вот, и поэтому вот для вот среднего класса китайского, да, то есть в Европе, есть уже определенный кайф, вот им нравится. И если, кстати, говорить про Словению, то, что тоже с теми с китайцами, которые я разговаривал, что их вставляет, но это, конечно, не причина для того, чтобы остаться. Они балдеют от чистого неба, они балдеют от воды, которую можно пить из-под крана. Они вот от этого просто всего... Им сначала не верится, да, им, конечно, такие, вот бы у нас такое было. Но на самом деле, действительно, это не является прям вот только вот это достаточной причиной для того, чтобы там хотеть остаться в Европе, да. Вот, а, наверное, я думаю, твой вопрос еще, Макс, был в том, что вот эти китайские ребята, которые уже живут там за границей, которые выполняют эту работу, да, не отберут ли они всю работу у иностранных, трансов, да, или там, или у местного населения, да, например, там, условно говоря, не будут ли все китаисты в России китайцами этническими? Вот это, кстати, да, ну, это интересный вопрос.
На самом деле нет, Алик, я вот это как раз у меня нет беспокойства, я прекрасно понимаю, что и те, и другие, у них есть совершенно четкие ниши, и там, где китаец свою работу сделает лучше, там, этнический китаец, он не сможет сделать там, где ее сделает хорошо профессиональный китаист, российский, русский, потому что каждый будет знать свою культуру и свои особенности. Тут я вот как раз конкуренции не боюсь. Там, может, немножко в чем-то, но в целом это, мне кажется, все-таки разные сектора.
Ну, кстати, вот, ребята, я обещал просто человеку, вот хорошо, мы так случайно, а может быть, не случайно подошли к этому моменту, и даже в Телеграме, кстати, Саня, ты помнишь, это было обсуждение, а вот Макс, наверное, ничего про это не знает, но я, когда не так давно был в Москве, ко мне подходила женщина и просила, в том числе, может быть, в Лавайкасте, вот такой момент осветить, он действительно любопытный. В России проводятся конкурсы китайского языка. Они, кстати, проводятся и там правительством, ну, то есть какая-то вот организация довольно серьезная, кто занимается этими конкурсами. И получается так, что по нашим правилам российским нельзя учеников российских школ ограждать от участия в этом конкурсе. И обычно там призы в этом конкурсе – это обучение в Китае. И вот сейчас уже постепенно большое количество участников этих конкурсов китайского языка в России – это этнические китайцы. И среди них уже даже не просто китайцы, которые, например, родились в России, то есть с русским паспортом, а уже китайцы, ученики просто русских школ, но китайцы с паспортом КНР. Ну и как вы понимаете, то есть китайцу этническому выиграть конкурс китайского языка в России.
Да, я вот что-то не понял.
А потом он получает стипендию на обучение в Китае, понимаешь?
Вот это многоходовочка.
Это вот это еще, да, более сложная многоходовочка.
Точно. Ну и еще другой момент. Да. И еще другой момент.
Нет ограничения, что этнический китаец, для которого язык родной, ну вот он тоже, извини, но как бы не может.
А вот получается, не пропишешь, да, не можешь, не можешь. То есть по нашим правилам не можешь.
Почему?
А вот как ты пропишешь это, да?
Ну вот как? Человек носитель языка.
На основе.
А если у него язык является родным, да, то...
А как ты докажешь? Это же нигде в документах не написано, какой родной язык. Язык обучения русский. Только
паспорт
или китайский. Ну, а это дискриминация получается, да? То есть ты каких-то учеников можешь, а каких-то нет.
Мы же в России, мы же не боимся этих быть неполиткорректными, правильно?
Ну да.
Ну вот просто тут еще надо добавить интересный момент. Я когда чуть больше в эту тему стал расспрашивать, конечно, там еще есть какая составляющая. На самом деле, когда побеждает представитель какой-то школы в такой олимпиаде, да, например, китайского языка, школа это тоже получает кучу ништяков. То есть, кстати, и директора русских школ, они просто кровно заинтересованы, чтобы послать этнического китайца на конкурс китайского языка в России.
Ну, они тоже едут прям на год в Китай на стипендию.
Не, там школа получает свои, то есть там у них же тоже есть и какие-то субсидии.
Короче, легионеры называется это, легионеры.
Ну вот, да, вот видишь, какая тема интересная. Ну, хорошо, что на самом деле, что мы к ней подошли. И, ну, вот тоже интересный момент. Я вот хотел, кстати, если говорить про там этнических китайцев за границей, то есть там, ну, наверное, в синологии в той же американской сейчас много китайских имен. А вот в России я по-прежнему, когда приезжаю, там, иду в ИСА, в МГИМО и прочее, ну, там есть какие-то преподаватели китайцы, да, но я вот не вижу прям такого наплыва каких-то китайских экспертов, специалистов и прочее. Ну, вот не знаю, там, может быть, какие-то немножко по-другому.
А я недавно был в Яндексе в офисе в московском, и там мне попадались китайские сотрудники. Они реальные китайцы, которые работают в Яндексе, там работают над китайскими проектами, и даже не обязательно, просто хорошие программисты. Так что бывает и такое. А можно, чтобы из Москвы далеко не уходить, у нас было такая заявленная подтема, есть ли у китайцев свой лауайкаст и кто круче, да? Я тут хочу сказать, что есть московские китайцы, причем там парень Фанфэй, который вообще из журналистики закончил, кажется, МГУ, этнический китаец и как бы с китайским паспортом, но работает, кажется, в РИА Новости или в каком-то вот таком большом СМИ. Они, значит, записывают свой подкаст, вот, то есть Фанфэй со своими друзьями, который называется «Хуй Мока», как «Серый Мокко». Вот, и это реально похоже чем-то на лауайкаст, это тоже жизнь китайцев в России. Так что вот рекомендую всем слушателям лауайкаста попробовать послушать. В принципе, говорят, понятно, по крайней мере, мне, да, и интересные темы затрагивают. Вот, так интересно. Что китайский лауайкаст есть.
Он на китайском, да, у них?
Да, он на китайском, но, естественно, так же, как у нас, иногда они говорят хукол, прописка, но только по-русски.
Прописка, водка, балалайка.
Да, эти слова, да. Вот. И нас они тоже, кстати, упоминают иногда, да?
Ссылаются. Цитируют?
Цитируют.
Кстати, подождите, а сейчас же вот я сейчас пытаюсь вспомнить ее правильное имя. Китаянка этническая, которая из Пекина выиграла и конкурс «Голос» у нас, да, и она же недавно представила на каком-то фестивале фильм, то есть она выступила в роли и режиссера, и сценариста, и сама же сыграла главную роль. Подожди, кто? Как? Никто не слышал, подождите.
Да, Ирина Г или какая-то Г.
Нет, у ней китайская и Янга.
Янга, да. Я видел, и она, кстати, очень популярна, как я понял, в России, то есть моя мама там про нее знает, и я смотрю «Что, где, когда», и там эта Янга выступала. Она поддерживает такой образ кавайной китаянки, такой даже больше японской, мне кажется, кавайности, чем китайской. Вот, довольно интересно.
А слушайте, в связи с этим вот такой интересный вопрос, да, вот мне кажется, что, условно говоря, там, возьмем среднестатического лауая в Китае, да, и, в принципе, если мы оказываемся на телевидении или в каком-то там общественном китайском медийном пространстве, то все равно мы являемся какой-то пародией, да, то есть если там, это иностранец, который говорит по-китайски, вот там, начиная с знаменитого Ташаня и все участники всех этих конкурсов, но в этом есть какой-то налет, можно сказать, я даже не знаю, кто-то говорит непотребности, кто-то, это в шоу, и все равно мы, лауай, в этом случае выступаем в роли таких полудурачков, которые говорят на китайском, да, вот мне кажется, что интересно, на Западе, в Европе по отношению к китайцам этого уже нет, то есть, может быть, раньше это и было, да, там, когда там, китайцы, там, представители Востока или Шинуази, или там, узкоглазая экзотика, вот, как я понимаю, этого уже нет. И, кстати, я даже не знаю, сами китайцы вообще отдают себе отчет, что, в принципе, сейчас они, попадая в Европу, в Америку, обладают большими правами, чем иностранцы в Китае. Загнул я сильно, да?
Ты как бы все это рассказывал.
Давай я так это проговорю.
Мы настоящие
сантехники. Здесь нужно сказать. И чё? Знаете, я еще, пока Алекс это говорил, я еще так сижу, читаю интернет. Просматриваю, и я так слушаю, и у меня такая мысль. То есть я достиг уже такого состояния, еще рано встал, я уже такого состояния достиг, знаешь, когда вот просто подкаст какой-то слушаешь, и потом я вдруг вспомнил,
я его веду. Я еще и ведущий.
Олег, давай мы задумаемся, может быть, до следующего подкаста, потому что сразу как-то не готов.
Давайте я быстро проговорю. Слушайте,
отвечает вот, Александр Дрожжин.
Спрашивает Алик Рисковой.
Когда с китайцами разговаривал, тоже интересно, да, они, например, говорят про вот зеленую карту, да, за границей, там, green card, look hot, то есть, как бы для них это совершенно естественная такая вещь, они, как бы, об этом говорят, вот там, я там получу, там-то быстрее, там-то, там, то есть, как бы, это просто... такая, трансакционный момент для них, да, то есть, это, может, где-то проще, где-то сложнее.
Технически, да.
Технически, да. А ты им говоришь, ребята, а вы задумались, например, о том, что я как иностранец, я у вас в стране прожил, в вашем Китае, там, 20 лет, и нифига, у меня нет никакой зеленой карты, ни варианта ее получить, как бы я выполнил, ну, больше, может быть, галочек поставил в определенных графах, там, знаешь, родил ребенка, квартира, там,
дерево посадил. Не-не-не, Алик, ты принес там миллиард инвестиций, вот это надо, что там ребенка, ну, там, дерево слушай, посадил,
но,
это
все не то. Они-то не приносят миллиард инвестиций, понимаешь, они посуду в Испании, получают зеленую карту, считают это совершенно нормальным, а ты иностранец в Китае, ну, хоть порвись на британский флаг, ты эту зеленую карту не получишь, и сами китайцы считают, что это нормально.
Мне кажется, здесь разница есть. Подходит к иностранцам тоже. Да мы вот, наверное, проговаривали, что Лаовай останется всегда Лаоваем в Китае. А китаец за границей, в принципе, может в первом уже поколении там натурализоваться и получить там всю легализацию какую, и никто не будет на него смотреть, как на Лаовая. Но в этом культурная разница просто, мне кажется.
Ну да, во-первых, самих китайцев винить в этом.
Население все-таки Китая, да, ну, большое, и здесь еще лоу-вайб добавится, китайцам, в общем, не нужно, поэтому, ну, законы здесь такие, в общем. Ну, а что тебе обычный китаец на это скажет? Что, ну, может пожалеть тебя, если речи хочется. Вот, а так, что он еще тебе сделал? Он же эти законы никак не поменяет.
Давай, скажи, тебе свою грин-карту отдам или паспорт.
Алик, я, кстати, помнишь, кажется, в Телеграме в нашем чате тоже вот такая фотография была, в общем, сборная по математике США и сборная по математике Китая, и как бы это чуть ли не одни и те же люди.
Найди пять отличий, да?
Да-да-да, типа того. Да.
Кстати, слушайте, действительно интересный момент. Мне кажется, что китайцу, как лоу-ваю, наверное, да, в чем-то, ну, наверное, за границей, в чем-то сложнее, в чем-то проще. Да, в принципе, у нас сегодняшний подкаст, он об этом, по сути, и есть, да. То есть китайец, который приезжает за границу, каково ему в шкуре вот этого лоу-вая, да, вот так, тяжела ли ты, шкурка лоу-вая? Мне кажется, что в определенных аспектах ему проще, чем нам было в Китае. Ой, не знаю, кого-то там шкурку кто-то застегивает, я слышал.
Шкурку оттягивает. Слушайте. Ну, есть же, не помню, как называется вот эта правильная градация, как бы, как поступает, короче, вот, приезжий, грубо говоря, иностранец в чужом там социуме, да, в чужой стране, и там вот есть вот эти стадии, там якобы, ну, принимает культуру и адаптирует, там, ассимилируется или превращается в такое отделенное гетто, да, ну, то есть можно сравнить там ребят, грубо говоря, приезжающие из всяких арабских стран в США, они там как бы своими районами живут, свои квартиры, ни с кем не общаются с миром, да, а вот китайцы, приезжающие в США живущие, они как? Они, не знаю, основывают свое какое-то там небольшое Чайнатаун, свое гетто, или они вливаются?
Ну, кстати,
в жизнь?
Интересно, вот это со временем поменялось. То есть раньше китайцы, да, они кучковались друг с другом, а сейчас я был удивлен. Вот я на Кипре общался там с одной китаянкой, угу, которая там живет уже какое-то время. Она говорит, реально, ну, китайцы сейчас стараются вот именно на Кипре с друг другом не очень сильно общаться. То есть у них нет там, ну, то есть вот это как сродни, знаете, вот у нас раньше там едешь куда-то отдыхать, да, и вот не хочешь, чтобы русские рядом были. Ну, вот кто-то не хочет, да, вот кого-то это напрягает. Вот
а китайцы могут вообще сделать вид, что они не китайцы? Это труднее.
Вьетнамцы.
Я понял, о чем Серега говорит, да.
Да, раньше китайцы вот как-то кучковались, а сейчас наоборот, вот, ну, как-то сами. Вот, и это меня очень сильно удивило.
А я, знаешь, читал, ну, вот венчжоусы, они, оказывается, с начала прошлого века еще обосновались в Париже. Там история начиналась с Первой мировой войны, в которую Китай вступил. В общем, долго думал, на чьей стороне вступить. В конце концов, вступил на стороне Антанты. А поскольку фронта в Китае не проходило, то они отправили там вот рабочую силу.
Венчжоусов.
Франции. И реально там, поскольку французы там воевали в траншеях, то китайцев использовали там, ну, как рабочую рабочую силу, там, вплоть до того, что они там трупы собирали на полях сражений. Вот. Ну и другую там выполняли работу, просто потому что не хватало рабочих рук. И вот выходцы были из Вэньчжоу, так они поехали туда. Там, по-моему, 1040, по-моему, если не больше, вот туда первых переехал. Ну и, разумеется, потом подтянулись там родственники, тети, бабушки и прочее. И так пошло. Так вот, был какой-то момент уже в прошлом веке, в 70-е годы, когда из Индокитая приехали богатые китайцы, которые там обосновались во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, которые были, разумеется, коммерсанты и занимали такую верхнюю ступеньку общества в Индокитае, поскольку были богатые. И уже уезжая от там социалистических преобразований и революций в этих странах, они обосновались во Франции, поскольку Индокитай тоже был колонией Франции долго. И вот они между собой не контактировали. Вернее, как? Те богатые китайцы, которые приехали из Индокитая во Францию, они, скажем так, ну, не презирали, но смотрели на выходцев из Вэньчжоу как на, в общем, людей другого сорта, скажем. Чёртом ниже. То есть, это вот эти вэньчжоусы, это там какие-то крестьяне, а мы белая кость, и мы, да, мы китайцы, вот, но с вэньчжоусами не то чтобы не контактируем, но, в общем, на работу мы их возьмем, но это совсем не то, что мы. Вот.
Мы, да, кстати, еще совсем не затрагивали тему вот китайской мафии заграничной, которая, мне кажется, сильнее, чем в самом Китае, крепче, да, и даже существуют все эти понятия, которые, ну, в основном используются на Западе, как триада, потом есть тонг, да, я не знаю, вы знаете такое тонги, это тоже так называется, китайские банды от слова танг, да, как это двор, то есть вот когда в китайских кварталах был такой определенный дом, где собиралась а-ля такое, это, как бы, ну, община, и они там решали всякие вопросы, деления как раз у территорий, там, общение с другими разными там, в общем, представителями других наций и так далее, да, то есть они таким образом тоже потихоньку криминализировались, и их вот в США называют тонги, ну, как бы раньше называли, да, сейчас, наверное, тоже это уже распалось, но, то есть мы вот эту тему не затрагивали совсем, но она довольно глубокая, и про нее можно много чего почитать в интернете, про все эти китайские банды за границей.
Может, как-нибудь поговорить на нее отдельно, потому что действительно тема большая.
Да, тут надо кого-то позвать.
Я боюсь, каких-нибудь пригласить из Тонга.
Да.
Да, да, да. Но я думаю, что действительно мы, кстати, мало про эту тему знаем. Но вот я помню все время, когда заинтересовался термином просто, да, вот сейчас Саня сказал там триада, как-то, соответственно, по-китайски звучит вообще. Я не знаю, пойдет ли это в рубрику нашей грамоты.
А давай, может, ее и откроем.
Ты хочешь сказать, перейдем уже плавно к грамоте, потому что у нас уже час практически прошел.
Ну да, да, намек.
Ну, хорошо. А у нас, кстати, слушайте, у нас интересная тема там феномена землячеств и Париж как пригород Вэньчжоу. Не знаю, будем ли мы ее освещать или нет. Ну, ладно. Если про триады говорить, я когда давно-давно смотрел, вот, удивился, помню, все время, потому что по-китайски называется тянди хуэй. Тянди, то есть небо, земля, хуэй, соответственно, сборище, да, тянди хуэй. Но и тоже, в принципе, их и называют тоже саньхэ хуэй. Только я, конечно,
ну,
сейчас не
вспомню, всякие...
если честно...
Хэйши Хуэй, там всяких, как там она, Хэй Сяо Дань, или как там вот эти все названия тоже.
Ну, Хэй Шоу Дань. Да.
Хэй Шоу Дань, черная рука, да.
Да.
Хэй Шоу.
Ну вот просто интересно, рука, что вот первое название, оно именно такое, то есть это сообщество земли и неба, Тянди Хуэй. Но это, соответственно, идет еще со времен Цинской династии, как я помню.
Да, там существовал а-ля взвод, да, что-то такое, какое-то специальное.
Ой, ну, надо смотреть, конечно, чтобы наших слушателей не вводить в заблуждение. Но вот что интересно, если смешать все-таки нашу грамоту с вопросом мафии, ну, конечно, вот в Испании, да, опять-таки, потому что там много китайцев, в принципе, разговаривая с местным населением, Знаешь как, люди скорее, по крайней мере, вот испанцы, да, они к китайцам относятся, знаешь как, типа, ну вот побольше бы нам таких иммигрантов, да, то есть потому что люди как бы спокойны, никого не трогают, если есть какие-то разборки там между ними, да, то есть у них там, ну, свои терки, местных это не касается, работают много, соответственно, там в том же Мадриде, если вечером что-то надо купить, то ты купишь-то у китайцев, потому что все остальные магазины закрыты, вот, ну, не бухают, знаешь, там вроде как не наркоманят, то есть ты их там, китайскую молодежь ты не видишь, чтобы она там в 3 часа ночи где-то в скверике там стояла и распивала виски с Кока-Колой там из этих огромных бутылок. Вот, поэтому просто видишь, когда в ту же Испанию приехали иммигранты из других стран, из арабских, из Латинской Америки, которые себя гораздо более, ну, скажем так, развязно ведут во многих аспектах, я вот от многих-многих испанцев именно слышал, что блин, да китайцы наши самые лучшие мигранты. Вот прям побольше бы таких, знаешь, их вот приводят в качестве примера. И, кстати, я не удивлюсь, слушайте, я не удивлюсь, если такая ситуация должна быть и во Франции. Мне кажется, там то же самое.
Во Франции я тебе могу сказать, Алик, что первый раз, когда мы оказались в Париже, нам там захотелось пойти в китайский ресторан. Мы пришли вот в райончик, где много китайских ресторанов, где компактно китайцы жили. И нам сказали, что там прямо на палочках было, на упаковке палочек написано, что там ваша безопасность гарантирована. Потому что за безопасностью следил как раз вот эта вот местная китайская мафия, которая совершенно не нужно было, чтобы туда в их райончике появлялась полиции, и нам говорили, что там человек, даже выпив и упав там на улице с деньгами и кошельком, проснулся бы с этими же деньгами и кошельком. Его бы никто не тронул, потому что никому не нужны проблемы. Это действительно было так, и я думаю, что китайцы все проблемы решают внутри себя. И одно, наверное, их исправило, не доставлять проблем вот официальным лицам, там все это решать между собой.
Да. Ну что, действительно, плавно переходим к грамоте. Саня, у нас сегодня, по идее, одна фраза моя, а другая твоя, да?
Ну давай, давай свою пока.
Ну вот мою фразу Макс точно знает. Мне кажется, даже в каком-то из наших разговоров, я помню, Макс, ты ее так говорил. По-китайски звучит «лоэ куй гэн». «Лоэ» – это падающие листья, «гуй» – возвращаться, «гэн» – корень. То есть падающие листья возвращаются к корням. Но эта фраза «лоэ куй гэн», она означает, что даже, то есть обычно к концу жизни, да, то есть после всего-всего-всего, ты все равно возвращаешься к корням. Да, это вот такое китайское понятие.
А я думал, это больше яблоко от яблони.
Мне тоже казалось, да.
Ну,
что...
Нет, есть разница, конечно. Да, это именно то, что ты, ну, то есть, это описывают тех людей, которые после там долгих своих странствий все равно возвращаются в родное место. Не обязательно, кстати, изначально это, конечно, не имело отношения к иммиграции за пределы Поднебесной. Это все-таки там ты уезжал из своего села, из своей деревни, да, был там чиновником долгое время и на пенсию выходил и возвращался обратно в свою родную сторону. Вот. Но сейчас эта пословица по-прежнему очень актуальна. И вот, кстати, очень многие китайцы, да, вот так возвращаются к корням гуйган.
Лоя гуйган. Окей. Так, теперь моя, да?
Да.
Да, моя грамота такая, наверное, будет посовременнее. Это она была подчеркнута из известного видеоблога Папи Дзян. Это Папи Дзян, это известная китайская блогерша, которая ведет свое юмористическое онлайн-шоу. И, значит, там упомянуло такое слово «пи-вай тяо-и». Тяо-и, да, пи-вай тяо-и. Я думаю, что за пи-вай тяо-и? Ну, по контексту я понял, что речь идет о каком-то закулисье, о темных делишках. Порылся в интернете, оказалось, за словом пи-вай, это значит, ну, английский, да, пи-вай, скрывается китайское слово пи-ен, пи-ен, это значит... Как бы его так перевести-то покрасивее. Ну, в общем, ну, по-научному шоколадный глаз. В общем, глаз заднего прохода. И получается,
у кого-то там глаз.
Да. А тяо-и – это сделка. То есть, это сделка, как бы, ну, можно перевести как через задницу, но тут имеется в виду, что как бы жопа к жопе. И то есть это очень какие-то темные такие подковерные. Да, с глазу на глаз. Да. То есть это какие-то вот темные делишки, когда вот решение какое-то за кулисами происходит, да, не публично. Это называется пивая тяуи, да, через какую-то вот сделку непонятную. Вот, такая грамота.
Прикольно, супер.
Ну, отлично, да, оба выражения, ну, особенно второе вообще, ну, прям, да, надо будет...
Да, я где-нибудь верну, да.
Да, на здоровье, ребята, на здоровье.
Можно и объединить после темных делишек, вернуться на родину. Вот и получится коротко, да.
Да.
Ну что, анонсируем,
да,
музыку.
Да, музыка, ну, у нас... А что у нас еще?
Ну, у нас не музыка же, у нас же очень такое прикольное это.
А ты думаешь, без музыки? Только поздравления?
Да, конечно, зачем музыку? Давайте поздравления. Все.
Ну, отлично.
Она же спела вначале.
Ну, отлично. Тогда у нас прозвучит Мария Кулешова со своим поздравлением для Лавайкаста. Вот, все.
Да. Имя и фамилию Мария, точно сказал, Сань?
Вроде да, вроде... Если что, пусть платят деньги за правильное произношение брендов и имен.
На самом деле, вот клево, поздравление вообще. Да, очень понравилось, на самом деле. Очень понравилось.
Да, спасибо. Спасибо.
Спасибо. Ну что, всем пока.
Да, всем пока-пока.
Прощаюсь.
Пока, счастливо.
Да, да, спасибо всем, и спасибо большое Максу, что вот в этот раз тоже присоединился и про такое нам рассказал.
Макс будет сейчас все время с нами, надеемся, все будет.
Он тоже, Лоя Гойган, видишь,
да,
выпуск Гойган такой.
Ну, я лучше первый, чем второй, Алик, из грамоты.
Ничего не знаю, там черные делишки. Ну ладно, всем давайте, пока.
Пока-пока.
Пока-пока, счастливо.
Пока-пока.
这一天我开始仰望星空，发现心并不远，梦并不远，只要你踮起脚尖。 Дорогая передача, дорогой Лавайкаст, записываю вам поздравления из... Шанхая! На самом деле, я сама из Читы и живу в Китае, в городе под названием Хулуньбэр, район Хайлар. Но просто я приехала в путешествие по нескольким городам на юго-востоке. И как раз ждала, когда мы приедем именно в Шанхай, чтобы отсюда... записать поздравление для такого знакового выпуска под номером 200. Что хочется сказать? Спасибо, Лавайкаст. Выражаю вам огромную благодарность за то, что столько лет вы вместе со мной. Это правда. И для меня Лавайкаст – это вдохновение. Потому что учить язык не всегда весело и интересно. Наверное, любой, ну, в частности, китайский. И иногда накатывает вот это чувство страшное, что, блин, я никогда все это не выучу. И зачем вообще я стараюсь? И, может быть, стоит пойти в другом направлении. Но тут... появляются ребята из Лавайкаста с неповторимым юмором, с какими-то новостями прямо из Китая, которые живут в Китае, которые говорят по-китайски, которые любят Китай и знают Китай. И ты их слушаешь и понимаешь, что это простые люди, такие же, как ты, без пафоса, без звездной болезни, с которыми можно связаться, с которыми можно поспорить, поговорить, которым можно задавать вопросы, и они отвечают на них. И это дает какую-то уверенность в том, что у тебя тоже получится, что и ты тоже сможешь что-то сделать, что и ты тоже сможешь приехать в Китай, работать, учиться в Китае, что вот это все, что происходит с китайским языком, это все не зря, что будет какой-то результат, и может быть, ты даже будешь переводить стихотворение с Вэньяня, как папа Хуху. Ну, нет, скорее всего, нет. Ну, может быть, просто будет что-то другое, что-то свое. И это очень важно, вот такие подземные толчки вдохновения человеку, который учит такой сложный язык. Обязательно нужны какие-то примеры, куда двигаться. И нужно видеть, что ты не один, что есть люди, которым тоже нравится Китай, которые не покрутят у виска и не скажут: да блин, опять ты со своими иероглифами, да ты отстань. На самом деле это очень важно. Поэтому, не знаю, ребят, вот вы, наверное, даже не представляете, вы, наверное, даже не знаете, что как вы влияете на ваших слушателей. Может быть, не на всех, но на многих, но на меня точно. И я начала слушать Лаовайкаст в 2011, кажется, году. И до сих пор, каждый раз, когда я включаю, звучит вот эта заставка. Ну, сейчас уже другая, не такая, как была в первые выпуски. Но она тоже уже приелась. Просто возвращаюсь в то время, когда я начала вас слушать, и не помню, откуда узнала, но услышала один из выпусков, один из не первых выпусков, ну, может быть, где-то 50, 60, 70, вот в этих цифрах. И я за неделю или даже две недели просто прослушала все выпуски остальные, которые были, и потом каждую неделю, каждый период времени, который вы записывались, я ждала с нетерпением и слушала очень внимательно, и это был такой особый ритуал языковой среды, возвращения в китайскую культуру. Поэтому спасибо вам, что вы есть. Спасибо за Лаовайкаст. Это крутая передача. Продолжайте. Продолжайте развиваться, продолжайте расти. Пусть будет еще много-много-много-много выпусков. И много-много-много-много шуток. Потому что вот это просто самое подкупающее в вашей передаче, что вы не просто там новость такая-то, ну все классно обсудили. Но вы начинаете над ней ржать, и это так круто поднимает настроение, что просто надо послушать. Просто все, кто не слушал Лаовайкаст, послушайте Лаовайкаст. Даже те, кто не связан с Китаем, вам будет интересно. Вам будет интересно, и вам будет весело. И вам захочется еще и еще, и потом вам захочется сюда приехать. И, может быть, когда-нибудь осуществится моя мечта, одна из множества, но все-таки. Может быть, мы лично познакомимся с вами, ребята, и я пожму вам руки и скажу вам «се-се» за то, что вы такие классные, и Лаовайкаст, и Зусман, и, в общем, окнуйтесь дальше. Все, мамада.